Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всех-всех-всех приветствую. Действительно, в это время с вами 100 вопросов атеиста. За пультом, как всегда, Полина Иванкевич. Ну, а отвечает на все-все-все ваши вопросы, конечно же, Сергей Львович Худиев. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю, что вы можете присылать нам свои вопросы, комментарии, что угодно, особенно если вы не верующий, а, например, атеист или представитель другой религии. У нас есть очень много-много контактов. Вы можете нам позвонить на телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Также у нас есть Viber и WhatsApp +7 977 850 09 96. Конечно же, у нас есть сайт, как же без него, theos.fm, и мобильное приложение. Обязательно скачивайте и отправляйте свои комментарии с него. И, конечно же, видеотрансляции, как же без них, ВКонтакте и в Фейсбуке. Присоединяйтесь, вы там можете нас не только услышать, но и увидеть. Начнем мы с вопросов с прошлых эфиров, пишет Дмитрий. Здравствуйте, Сергей Львович. Вопрос. Представьте себе, что наука доказала отсутствие у человека свободы воли. Например, изобретена машина, которая со 100% вероятностью предсказывает ваше поведение в следующий момент времени. Изменит ли это каким-то образом ваши религиозные взгляды?
Вы знаете, наука не может доказать отсутствие свободной воли, потому что сам процесс такого доказательства требовал бы участия свободной воли. Видите ли, когда мы говорим о свободной воле, мы говорим о необходимом условии для того, чтобы мы могли вообще заниматься какой-либо осмысленной деятельностью. И проблема с материализмом и со всеми доводами в пользу материализма – это то, что для того, чтобы стать материалистом, я должен был бы совершить акт свободной воли. Более того, даже для того, чтобы начать рассматривать эти доводы, я должен был бы задействовать свою свободную волю. Я должен был бы совершить свободный выбор. Вместо того, чтобы, не знаю, там, играть в игрушку, там, постить котиков, еще что-нибудь такое делать общественно полезное, я принимаю решение по своей свободной воле заняться обсуждением вопроса материализма. То есть, если, понимаете, сам процесс доказательства, что у меня нет свободной воли, потребовал бы привлечения свободной воли. И поэтому это с самого начала делает любые попытки такого доказательства обреченными на поражение. Это как если бы я вам взялся доказывать, что вас не существует. Кому бы я стал это доказывать? Если вас не существует, и это истина, то приступать к вам с доказательствами этого было бы бессмысленно с самого начала. Поэтому научные или квазинаучные доказательства отсутствия свободной воли, они с самого начала абсурдны. С самого начала противоречат сами себе. Для того, чтобы проводить какие-то эксперименты, для того, чтобы проводить какую-то обработку данных, какие-то линии рассуждения, необходимо, чтобы люди уже обладали свободной волей, сознанием и мышлением. И если они на основании своих свободно принятых решений, своих рассуждений, своих экспериментов, которые они поставили тоже по своей свободной воле, начинают утверждать, что свободной воли нет, ну, это только показывает крайнюю неосновательность их мировоззрения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Прислал нам вопрос Михаил. Если психопат изначально лишен совести, то несет ли он ответственность перед Богом?
Ну, во-первых, психопат лишен не совести. А насколько я понимаю, насколько я смотрел литературу по этому вопросу, у психопата, у него просто понижен уровень тревожности и у него понижен уровень эмпатии. То есть, что такое уровень тревожности? То, что обычно человек, когда он совершает какие-то общественно порицаемые деяния, например, врет там или ворует, он себя чувствует некомфортно, у него там сердцебиение, у него там руки холодеют, у него еще что-то происходит. В общем, он себя чувствует неуютно. У него глаза там бегают, в общем, можно его на этом поймать. А психопат, он, у него низкий уровень тревожности, он совершенно не парится по этому поводу. Он вам врет в лицо, когда вы его опознали, что он вам врет в лицо, он спокойно продолжает врать в лицо, абсолютно не испытывает по этому поводу никакого беспокойства, глаза не бегают. И это то, что может, да, человека делать талантливым преступником, который производит на людей такое очень хорошее впечатление, у него очень честные глаза. И психопаты, они чаще бывают мошенниками. Там далеко не все психопаты убийцы, и даже не большинство. Вот мошенниками они становятся очень хорошими. Но при этом он обладает свободной волей, он обладает ответственностью. Да, допустим, человек бесстрашный в том плане, что он не боится последствий, он не испытывает никакого беспокойства, нарушая закон. Но он знает, что он нарушает закон. С точки зрения уголовного права, например, там есть такая формулировка, что он отдает себе отчет в противоправном характере своих действий. Там тот же психопат, если он мошенник там, или какой-нибудь более серьезный преступник, он принимает меры к тому, чтобы не попасться. Вот читал историю, там, тоже книжку по психопатии, написал тюремный психиатр, он там описывает одного из заключенных злодеев, и там человек задушил свою сожительницу, отвез труп, закопал в лесу и поехал в бар пиво пить. И об этом рассказывает абсолютно хладнокровно, как о таком абсолютно бытовом эпизоде, как абсолютно без нервов. И он говорит, ну вот один из признаков психопата, но мы понимаем, что он поехал этот труп прятать, что он понимает, что он совершил противоправное деяние, что ему нужно принимать меры для того, чтобы избежать наказания. Он его в итоге не избежал. То есть человек понимает, что он творит. Вот в отличие от человека, который страдает острым психозом и который может в бреду считать, что его жертва это на самом деле там рептилоид, который вот пришел завоевать землю. Психопат это человек, который у него вполне сохранный интеллект. И психопат не обязательно должен становиться грешником и преступником. Бывают люди с пониженным уровнем тревожности, которые вот эту свою особенность они реализуют абсолютно приемлемым образом. Человек, допустим, идет в пожарные и спасает людей. Он бесстрашный, он не боится ничего. Он, у него вот такой у него мозг, такая физиология, что там, где другой человек перепугается насмерть, и у него будут ноги ватные, и он будет не работоспособен, вот он спокойненько себе идет, делает свое дело. И этот человек с одними и теми же наклонностями, он может стать героическим пожарным, или полицейским, или еще человеком, который вот это свое бесстрашие реализует каким-то нравственным, общественно приемлемым способом. Или он может стать преступником. И это его свободный выбор. И даже пониженный уровень эмпатии, эмпатия, она помогает, да, она помогает вести себя хорошо, но нравственность немножко другое. Поскольку нравственность — это то, как мы должны поступать, испытываем мы эмпатию или нет. Нам, нравится нам этот человек или нет, мы ему сочувствуем или нет. Даже если я человеку ни разу не сочувствую, я обязан по отношению к нему соблюдать заповеди. Там, допустим, не знаю, какой-нибудь Вася Пупкин, он сынок миллионера, он избалованный борчук, он безобразничает, думает, что от всех откупится, он вообще крайне неприятный тип, и у меня есть возможность утащить у него бумажник, где лежат там 5 моих месячных зарплат. И он этого не заметит, потому что он в деньгах купается. И я не испытываю, естественно, ни малейшей эмпатии к этому мелкому негодяю. Но нравственность — это когда я помню, что все равно есть заповедь «не укради». Нравится тебе этот человек или не нравится. Ты его не имеешь права воровать, и все. Абсолютно независимо от твоих переживаний по этому поводу. Поэтому то, что у какого-то человека там понижен уровень эмпатии, и он, ему сложно сопереживать другим людям, он все равно может принять вот такой определенный кодекс внутренний, а я все равно буду поступать по заповедям и по ним поступать. То есть психопат — это человек, у которого есть определенные особенности психики, которые могут помочь ему сделаться преступником. Но они же могут помочь ему сделаться героем-пожарником, испытателем самолетов, то есть каким-то человеком, который рискует жизнью, но делает это каким-то вполне моральным приемлемым способом. То есть у человека все равно, у психопата все равно есть сознание добра и зла и есть сознание нравственного долга. У него просто определенные особенности есть в его эмоциональной жизни. Из-за этих особенностей он может сделаться опасным преступником, а может не делаться. это все равно его личный свободный выбор, за который несет ответственность перед Богом.
100 вопросов атеиста.
Комментарий от Алексея. Вы уже не раз рассказывали мысль, будто Бог создавал хищных зверей, и их зубы предназначены для убийства. Как вы можете себе представить рай, где люди должны были наблюдать все эти жестокости природы? То есть, например, как хищник убивает какую-нибудь антилопу, оставляя ее без детей, ее детей без мамы. И вообще, жестокость убийства, разве этому есть место в плане Божьем?
Ну, смотрите, тут две делаются ошибки. Во-первых, Божий замысел, он еще не осуществился. Мы не знаем, как будет выглядеть тот мир, к которому Бог придет. Мы знаем, что сейчас в мире существует пищевая цепочка, существует хищничество. Второе, проблема в том, что люди проецируют на Господа, на животный мир человеческие представления об этике. Альфа-самец-шимпанзе, который ведет себя как альфа-самец-шимпанзе, он абсолютно никаких упреков по этому поводу не заслуживает. Он ведет себя сообразно своей природе. Он не является жестоким, он не является развратным. К нему эти понятия неприменимы, потому что он животное. К нему нельзя сказать, что он жестокий. Волк, он не жестокий. Волк, он просто хищное животное. И к нему понятие жестокости неприменимо. Понятие жестокости применимо к человеку, поскольку человек должен знать лучшее. Животные не грешат. Поэтому говорить о том, что животные жестоки, бессмысленно. Животные не жестоки. Они являются жестокими или добрыми. Они являются животными. У них нет свободного произволения в отношении их инстинктов. У нас есть, да. Допустим, меня там, не знаю, кто-то раздражает, я хочу его там ударить. Но у меня есть свободный выбор. Я могу сказать себе, нет, я не буду так поступать. Я буду поступать как боговоспитанный цивилизованный человек. У меня есть выбор. И поэтому я ответственен. Если я попробую себя вести как самец-шимпанзе, ко мне, конечно, будут большие претензии. Потому что я не животное, у меня есть свободный выбор, и я не должен себя так вести. У меня есть совесть, у меня есть сознание нравственного закона. У животных всего этого нету, и к животным нет никаких претензий нравственных. Точно так же у животных нет личного самосознания, как у нас. И да, вот понимаете, есть масса диснеевских мультфильмов, где животные отождествляются с людьми, им приписываются человеческие черты. Но на самом деле животные такими чертами не обладают. И поэтому мы достаточно бессмысленно говорить о том, что животный мир жесток. Там нет жестокости, потому что жестокость — это нравственное качество, которое бывает или не бывает у человека. Волк, он не жестокий. А вот если человек ведет себя как волк, тогда да. Тогда к человеку могут быть большие претензии.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Кроме сайта, у нас есть еще и мобильное приложение, где вы также можете оставлять свои комментарии или вопросы. Также у нас есть видеотрансляции ВКонтакте и в Фейсбуке, куда вы также можете отправлять свои вопросы. Ну и, конечно же, телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Обязательно нам звоните. Тут как раз комментарий от Алексея, полагаю, к прошлым вопросам. Свободный выбор есть только у духовных проституток.
Я не очень понимаю, что человек, собственно, имел в виду сказать. Не знаю, что он имел в виду. Ну, ладно, перейдем к следующему тогда.
Следующий вопрос у нас из WhatsApp. После открытия МРТ были проведены глубокие исследования в области изучения мозга, в результате которых было выяснено, что сигнал, возникающий и побуждающий к определенному действию, происходит до осознания этого решения самим сознанием человека. И то, что человек принимает как осознанный свой выбор, является продуктом выбора мозга за несколько секунд до осознания данного выбора самим человеком. В связи с этим открытием католический католическая церковь даже созвала собор на обсуждение повестки дня. Есть ли свобода выбора у человека или его выбор обусловлен только выбором мозга? И как по такому случаю быть со спонтанным грехом? Несет ли человек ответственность за него, если выбор определенного действия обусловлен выбором мозга, а мы воспринимаем его выбор за свой?
Ну, на самом деле, как вам сказать... Первый раз слышу о том, что католическая церковь собирала собор по этому поводу, поскольку у католиков, как и у православных, свободная воля признается сразу и безоговорочно. Это, по-моему, вообще как бы вопрос такого минимального здравомыслия. А что касается экспериментов? Ну, смотрите, конечно, в моем мозгу формируются те или иные досознательные, неосознаваемые порывы, импульсы. И потом они выходят на сознательный уровень, и я с ними что-то делаю, я с ними соглашаюсь или нет. И, ну, представьте себе там, что сознание, оно занимает примерно такую же роль, как, не знаю, президент. Президент сидит у себя, значит, в этом президентском кресле, к нему приходит, там, не знаю, советники с докладом, и один советник ему говорит: слушай, а давай долбанем по Северной Корее, там вообще что-то, это вот, диктатор, он нехороший человек, давай по нему долбанем. Приходит другой советник и говорит: ну, долбануть-то мы можем, но вот цена вопроса такая-то, вот такие-то ожидаются потери, такие-то ожидаются расходы, такие-то ожидаются последствия для экономики. И, значит, президент так думает и говорит: не, ребят, пока мы не будем, значит, долбить по Северной Корее. И понятно, что если бы кто-то наблюдал всю эту сцену со стороны, то он мог бы сказать, что решение заранее принято вот этим там благоразумным советником, который представил все цены вопроса. Но на самом деле мы понимаем, что решение принимает президент, но к нему приходят люди с докладами. Вот мозг, он так устроен, что в нем как бы автоматически подготавливаются доклады. Там ты идешь мимо киоска с сосисками, и тебе приходит доклад. Вот тут рядом сосиски. И тут же влезает импульс откуда-то из того, что называют рептильным мозгом, где сидят многие поколения кроманьонцев, и они там начинают дружно вопить, что нельзя проходить мимо еды, потому что те, кто заботится о фигуре, не доживут до весны. И следующий мамонт будет непонятно когда. То есть давай немедленно беги и сжирай эту сосиску. А с другой стороны, есть более поздний, более развитый участок мозга, который говорит: слушай, наверное, не надо есть эту сосиску. Наверное, ты и так уже достаточно толстый. Давай ты чего-нибудь более здоровое поешь. И окончательное решение остается за мной, как за самосознающим агентом. При том, что, да, вот мозг выдает мне различные импульсы, моя биологическая природа выдает мне различные импульсы. И, конечно же, эти импульсы в нас есть. Ну, есть у нас различные аппетиты, да, вот. Просто аппетит, там, страх. Не знаю, там, допустим, человек испытывает страх темноты. Вот он сидит у себя в московской квартире, и ему страшно оказаться в полной темноте. Почему? Ну, потому что, когда его далекие предки сидели в Африке, в темноте ходили тигры, могли съесть. И он, значит, испытывает этот страх, но потом он себе говорит: я сижу в московской квартире, я сижу не в африканской саванне, в московской квартире тигров не бывает. И он вырабатывает отношение к этому страху. То есть, конечно, мозг выдает определенные импульсы, наша биологическая природа выдает определенные импульсы, и если у нас нет оснований им противиться, мы им обычно следуем. Но можем и не следовать. То есть то, что, скажем так, доклад, который подчиненные приносят президенту, предшествует решению самого президента, это никоим образом не доказывает, что решает не президент. Решает он, ну, на основании доклада. Мог бы решить иначе.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Елены. Почему церковь считает, что женщина не может распоряжаться своим телом?
Как ты считаешь, что может распоряжаться своим телом? Просто это, вот эта формулировка, она описывает совершенно другую ситуацию. Конечно, человек вправе распоряжаться своим телом. Никто не должен распоряжаться телом человека за него самого. В этом вот мы абсолютно согласны. Никто не должен распоряжаться телом человека за него самого. В этом его богодарованная свобода. Дело в том, что когда этот лозунг используют для того, чтобы оправдывать аборты, это чаще всего вот в этом контексте он произносится, отрицают одну очень важную вещь, что тело ребенка в утробе матери – это уже не тело матери. Это его собственное тело. Это уже тело другого человеческого существа, которое обладает своей собственной субъектностью, своими собственными правами. Понимаете? Ребенок в утробе матери – это другое человеческое тело. Тело, которое принадлежит другому человеческому существу. И у него есть его собственные права, начиная с права на жизнь. И поэтому даже не вопрос только церкви. Понимаете, есть абсолютно неверующие люди, которые выступают против абортов, потому что то, что при этом лишается жизни невинное человеческое существо, ну, это такой биологический факт. Как бы мы к этому ни относились с точки зрения Священного Писания, даже если мы Писание в глаза не видели, все равно это лишение жизни невинного человеческого существа. А чем тут отличается церковь? Церковь говорит, что можно примириться с Богом, можно получить прощение, что Христос умер за наши грехи, в том числе Христос умер за грехи абортмахеров, Христос умер за грехи безответственных отцов, Христос умер за грехи врачей, которые подталкивают к этому преступлению, Христос умер за грехи тех, кто это преступление пропагандирует. То есть любой человек, который придет к Господу с покаянием и верой, он будет прощен и полностью очищен и восстановлен к новой жизни, что, собственно, очень многие уже и сделали. И большинство активистов движения «За жизнь» — это как раз бывшие абортмахеры. То есть человек может там Натансон и другие там вообще сотрудники конкретно абортных клиник, которые непосредственно там все это делали, они сейчас покаялись, они чисты перед Богом, и они трудятся ради спасения человеческих жизней. Чем тут отличается церковь? Понимаете, то, что аборт — это человекоубийство, мы знаем не от церкви. Это биологическая очевидность. То, что говорит церковь, церковь говорит, что можно покаяться, можно получить полное прощение, что можно начать жизнь с чистого листа, что абсолютно все, что человек наворотил в прошлой жизни, какие бы то ни было его грехи, они полностью будут прощены. Полностью. Вот в Америке аборты стали легальными после судебного процесса Roe vs. Wade, и женщина, которая добивалась права на аборт, ну, ее подхватили, ее использовали, она ближе уже к концу жизни, она покаялась. Она стала христианкой, она покаялась, она активно выступала в защиту жизни, и она умерла в мире с Богом. То есть вот женщина, которая сыграла ключевую роль в этом ужасном решении, она покаялась и умерла в мире с Богом. И каждый из нас может покаяться и примириться с Богом. И поэтому то, что это вот человекоубийство, мы знаем просто из биологии. Церковь добавляет к этому только то, что мы можем покаяться и мы можем принять Божие прощение.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Также у нас есть Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96. Также видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке. Заходите, обязательно вы можете нас там не только услышать, но и увидеть, и оставить свои комментарии или вопросы. Ну и, конечно же, вы можете позвонить нам на телефон прямого эфира 8 800 333 1706. А сейчас вопрос от Алексея как раз нашей видеотрансляции ВКонтакте. Сергей Львович, что вы думаете о патриархе Филарете? Это раскольник? Стоит ли его слушать? А можно ли из его слов что-то полезное почерпнуть?
Ну, вы знаете, я думаю, что нужно нам прежде всего слушать Господа нашего Иисуса Христа. И что касается каких-то религиозных лидеров, мы должны просто смотреть, с рассуждением подходить, стоит ли слушать конкретно вот этих слов. Поэтому я думаю, что, конечно, нам прежде всего нужно сосредоточиться на Евангелии, на Христе, и когда, ну, вот сейчас то, что мы наблюдаем, когда религиозные лидеры занимаются некой национальной политикой, они, увы, не делают свою работу.
100 вопросов атеиста.
Спрашивает Юрий. Какие аргументы вы видите весомыми в ответе на мнение? Вера в Бога – это выдумка. То есть выдуман и Бог, и Библия, сказка, и вся история церкви – это вымысел. Археологические раскопки – не аргумент, так как письмена других религий также найдены, и они аналогично выдуманы людьми. Чем можно возразить в таком случае?
Ну, нужно начать с того, откуда мы вообще, как мы формируем наше представление о реальности. Откуда мы знаем те или другие вещи? Откуда я знаю, что, не знаю, там, был большой взрыв, например. По ряду косвенных признаков ученые пришли к таким выводам, там, опираясь на ряд допущений. Откуда я знаю, что это не выдумка, этот их большой взрыв? Откуда я знаю, что Александр Сергеевич Пушкин был смертельно ранен на дуэли с Дантесом? Ну, откуда? Я вот не присутствовал при этом. Воспроизвести это событие невозможно, оно было в прошлом. Откуда я это знаю? Я это знаю из свидетельства людей, которые это пережили. Они оставили нам письменные воспоминания. Вот точно так же, откуда я знаю, что Христос воскрес? Я это знаю из свидетельства апостолов, которые оставили нам письменные воспоминания. Откуда я знаю, что мир сотворен Богом? Из ряда косвенных признаков, из которых самый простой и самый очевидный – это наше собственное нравственное переживание, наше собственное нравственное чувство. Всякий раз, когда мы порицаем или хвалим других людей. Там, ну вот там, не знаю, тот же пример с грабителем и пожарником. Мы вот грабителя порицаем, пожарника хвалим. Почему? Потому что мы исходим из того, что существует определенный нравственный закон, согласно которому люди должны поступать. И вот этот нравственный закон, он указывает уже на реальность законодателя. Если добро и зло реально существуют, они реально друг от друга отличаются, значит, существует некий полюс добра. И я думаю так, что, понимаете, заявление, что христианская вера – это выдумка, это не аргумент, собственно, это заявление. И обычно я в таких случаях прошу уточнить, простите, какие свидетельства в пользу христианской веры вы рассматривали? Ну, допустим, аналогичная ситуация, допустим, я говорю, выдумка – это ваша теория большого взрыва, или выдумка – это ваша теория эволюции. И мне, очевидно, пропоненты этих теорий скажут, ну какая же выдумка, вот есть такая-то аргументация в пользу этих теорий, они опираются на такие-то данные, вот мы придерживаемся этих теорий по таким-то причинам. И вот точно так же, когда человек восклицает, что выдумка – это ваша христианская вера, мы должны быть готовы ему объяснить, почему мы считаем, что это не выдумка. Но, конечно, мы должны сначала его спросить, простите, а вы готовы вообще выслушать саму аргументацию? Вы готовы рассмотреть вообще возможно, что это не выдумка? Потому что очень часто человек, говоря «это выдумка», он просто закрывается, он затыкает уши, он просто не хочет рассматривать саму возможность этого.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос с нашего сайта без подписи. Вы противоречите сами себе. Вы говорите, что в церкви должны быть негодяи, поскольку так говорит Писание. И это действительно правда. Писание об этом действительно говорит. И первый негодяй в церкви появился еще при Иисусе Христе. Это был Иуда Искариот. И впоследствии появилось много самых разных негодяев, например, Анания и Сапфира и другие. И апостолы об этом говорят. Апостол Павел вот об этом много пишет. То есть на протяжении всей истории церкви с самого начала в церкви появлялось много самых разных негодяев. И сегодня это не исключение. И в то же время вы говорите, что за 26 лет вашего пребывания в церкви вы не встретили ни одного негодяя. Причем где? В РПЦ. Надо же, бывают же такие чудеса. Вот на протяжении всей истории церкви в церкви постоянно появлялись самые разные негодяи. Стоило в церкви появиться Сергею Худиеву, как все негодяи сразу же куда-то исчезли. Это наводит на очень грустные мысли, что вы сам являетесь таким негодяем, который, называя себя христианином, вместо того, чтобы проповедовать Библию, проповедуете теорию эволюции.
Значит, Что касается наличия негодяев, ну, смотрите, есть врачи-убийцы, есть врачи-негодяи, там есть медицинские мошенники, которые, об этом постоянно мелькает информация в интернете, что человека заманили на бесплатное обследование, его бесплатно обследовали и сказали, что у него там куча страшных болезней, и грозит ему полная недвижимость, но он может сейчас, у него есть уникальная возможность купить чудо-лекарство, которое сделано из лучшей на свете сахарной пудры, и он от этих болезней спасется. А не то он вот-вот помрет. Но вот ему надо заплатить 200 тысяч, там, ну, залезть в долги, но жизнь-то дороже. И вот понятно, что это мошенники, бессовестные люди, которые носят белые халаты, но позорят профессию, может, даже у них теоретически медицинское образование, может быть, даже они медики по профессии, но мы понимаем, что это люди бессовестные, что так бывает. Но я могу сказать, что я обращался за помощью к врачам, и вот врачи, с которыми я имел дело, были честные люди, которые честно оказывали мне свою профессиональную помощь, я им благодарен. И вас не удивит, если я скажу, что, знаете, вот за время моего общения с врачами я не натыкался на мошенников. Просто потому, что мошенников, ну, не так много на свете. Точно так же, да, в церкви бывают тяжкие грешники, бывают негодяи, и это так, но я лично не натыкался. За 26 лет в церкви я не натыкался. То есть я натыкался на людей со своими человеческими немощами, со своими человеческими слабостями. Но вот каких-то негодяев, о которых любят писать в этих ваших интернетах, я не встречал. Не потому, что негодяев не существует. Просто потому, что на весь интернет будет прославлен именно негодяй. Человек, который добросовестно исполняет свое служение, его по интернетам таскать не будут. И скорее всего, придя в обычную клинику, вы найдете там добросовестных обычных врачей, которые просто делают свою работу. И придя в обычную церковь, вы найдете там добросовестных священников, которые тоже делают свою работу и стараются свое служение нести, как полагается. Поэтому само наличие злодеев и негодяев, оно не означает, что их много и что вы на них обязательно наткнетесь. Я не натыкался лично. Хотя я не отрицаю, что они могут быть. Я не знаком со всей церковью из конца в конец и насквозь. Но вот по моему опыту лично я не натыкался. И вполне вероятно, что лично вы и не наткнетесь.
Сейчас мы уйдем на короткую паузу. Обязательно пишите нам, звоните. Мы будем ждать ваших вопросов.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Конечно же, также у нас есть мобильное приложение, обязательно скачивайте и присылайте свои вопросы через, например, как раз него. Ну и видеотрансляции ВКонтакте и Фейсбуке, заходите и смотрите. Ну, у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав. Сергей Львович, у меня простой вопрос, правда, требует пояснения. Вопрос такой, так сказать, почему вы не замечаете логические ошибки в своих рассуждениях? Пояснение такое примерно. Ну вот смотрите, долг возникает из обязательств, нравственный долг, соответственно, возникает из нравственных обязательств. То есть он возникает тогда, когда вы, именно вы, берете на себя обязательство исполнять некие нравственные требования. Но из самого по себе нравственного требования нравственный долг не возникает, как говорится, ни разу. И вот нравственный закон, который, значит, у нас на самом деле можно не исполнять, это вот как раз не закон, а норма, то есть требования, основанные на определенных культурно-исторических ценностях. И источник, таким образом, нравственного долга не тот, кто формулирует требования, в вашем понимании это Бог, а тот, кто берет на себя обязательства, то есть сам человек. Угу. Такие дела.
Ну, вы знаете, на самом-то деле, это любой пример показывает, что это не так. Ну, представьте себе, вы устроились на работу, и пришло время платить вам зарплату. Но работодатель говорит, вы знаете, я решил вам зарплату не платить. Я решил там, я сейчас это в отпуск еду, я хочу это потратить все на Канарах и Багамах, а вы все лохи, и что я вам должен платить? И вы говорите, ну как же так, вы должны? Он говорит, а я не брал на себя таких обязательств. Ну как же вы обманываете? Я не брал на себя обязательств не обманывать лохов. И будет понятно, что это не будет принято как убедительное оправдание. Если человек совершает кражу, его за это задерживают, он говорит, вы знаете, я же не брал на себя обязательства воздерживаться от кражи. Вы мне покажите бумагу, где я бы написал, там, я, Вася Пупкин, обещаюсь не обворовывать этих лавок. Ну, не писал он такой бумаги. Тем не менее, мы исходим из того, что он нарушил некие обязательства. Обязательства, которые на него налагаются, абсолютно независимо от того, принимает он эти обязательства или нет. Он может говорить, а я не принимал на себя обязательства воздерживаться от кражи. А я не принимал на себя обязательства воздерживаться от убийства. И суд ему скажет, что это никому не интересно, что ты на себя принимал или не принимал. Интересно то, что по закону кражи и убийства, они, значит, влекут за собой такие-то санкции, они осуждаются. Поэтому нравственный закон, он не зависит от того, насколько вы с ним согласны. Вы его выдаете, вы его обнаруживаете, что вы его знаете, когда вы начинаете там других людей порицать. Понимаете, если, скажем, у меня украли деньги, и я выражаю по этому поводу недовольство, я тем самым признаю существование нравственного закона, согласно которому красть деньги нехорошо. Неправильно. И этот закон точно так же распространяется и на меня. Поэтому реальность нравственных обязательств наших абсолютно не зависит от того, принимаем мы их или нет. Они существуют вот, абсолютно независимо от нашего к ним отношения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Олега. Каким образом то, что наука пока не может объяснить сознание, доказывает его нематериальность? Наука много чего пока не может объяснить, но объяснит в будущем.
Вы знаете, там проблемы с сознанием, они носят не научный характер, они носят характер философский скорее. И есть проблемы, которые наука в принципе решить могла бы. Ну, например, там образование первой ДНК. Вот ДНК — это очень сложная структура. ДНК, которая могла бы породить какой-то самовоспроизводящийся организм, который мог бы дальше эволюционировать. Чтобы эволюция началась, нужна первая ДНК. ДНК — это невероятно сложная структура. Как она впервые возникла? Вот загадка вышла, молчит наука. Но это, в принципе, вопрос, на который наука в будущем, возможно, ответит. У него сейчас нет ответа на этот вопрос, но не исключено. Это научная проблема. Сознание обладает рядом свойств, которые, в принципе, на философском уровне не могут быть объяснимы в рамках материализма. И тут уж никакое развитие науки нам не поможет, поскольку та же реальность свободной воли. Вот материалисты вынуждены отрицать реальность свободной воли. Они не говорят, что через какое-то время наука докажет, что свободная воля совместима с материализмом. Нет. Они просто отрицают реальность свободной воли, потому что на философском уровне это неизбежно. Также на философском уровне материализм не совместим с такими свойствами сознания, как интенциональность и квалия. Интенциональность — это, ну, более по-русски говоря, о чем-тость сознания, оно на что-то направлено, оно о чем-то помышляет. Мы сейчас помышляем и сейчас разговариваем о материализме, например. Или мы можем помышлять о других предметах, или можем созерцать картины, или слушать музыку. И вот ни один материальный объект не обладает этим свойством о чем-тости. Любой материальный предмет, он, любой там суперкомпьютер, он не обладает этой о чем-тостью. Он не о чем-то. Он не обладает пониманием. Квалия, еще одна особенность сознания, это субъективное переживание. То есть то, как я переживаю, допустим, не знаю, вкус какого-нибудь фейхоа. Вот я вырос в Советском Союзе, и я только уже взрослым человеком попробовал это самое фейхоа, и я себе представляю его вкус. Представьте себе, что в... там вот в моем счастливом советском детстве мне бы пытались рассказать, что из себя представляет вкус фейхоа. И мне бы предоставили всю физическую информацию, касающуюся этого плода. И я бы мог бы знать о нем все на физическом уровне, но это не значит, что я бы чувствовал сам вкус. Вкус – это некий субъективный опыт, который нельзя разложить, нельзя описать на языке физикализма. Никакой объем физической информации не даст вам адекватного представления о таком субъективном переживании ко вкусу. И есть еще там ряд проблем, согласно которым, из-за которых сознание просто не может быть адекватно описано на языке материализма. При том, что, да, там есть научные проблемы, которые наука может решать, и мы не знаем, может, она их решит, но вот именно философские проблемы с сознанием, они находятся вне науки как таковой, они не решаются научным методом. Они являются философскими проблемами для материализма, и они демонстрируют, что материализм все-таки ошибочен.
100 вопросов атеиста.
Спрашивает Константин. Был вопрос на эфире в понедельник, полагаю, на христианство трудные вопросы, про татуировки. Я вот атеист с татуировками. Как мне объяснить верующим, что мое тело – это мое дело, и вообще это не влияет на чистоту моего ума?
Как вам сказать? Понимаете, вне отношений с Богом, я думаю, что татуировки не имеют значения, действительно. Потому что единственная причина, по которой у нас есть возражение против татуировок, это то, что наши тела, они принадлежат Богу. И мы не обладаем, как вам сказать, мы не потеряны. Мы принадлежим. Вот в книге «Песнь песни» там невеста говорит: «Я принадлежу возлюбленному моему, возлюбленный мой принадлежит мне». Даже в отношениях между людьми, когда у них есть семья, муж не может сказать: «А это мое здоровье, я с ним что хочу, то и делаю». Потому что у него есть обязательства по отношению к семье. Он должен заботиться о жене, он должен заботиться о детях. Он должен для этого быть вполне здоровым. И у нас, у христиан, есть еще отношения с Богом. И ради Бога мы должны быть здоровыми. Мы должны быть в порядке, насколько это возможно для нас. И татуировка – это то, что вредит здоровью. Это то, что нас разрушает, и поэтому это неправильно с христианской точки зрения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Алекса. Что вы можете сказать об основном аргументе Докинза, что Бог нужный, чтобы управлять Вселенной, был бы гораздо сложнее в самой Вселенной?
Ну, там, собственно, этот аргумент был отвергнут, рассмотрение отвергнут в том числе атеистическими же философами, потому что, ну, Докинз не философ, и он говорит с точки зрения философии, конечно, ерунду, поскольку там, ну, он как строит аргумент? Он представляет себе Бога в виде такого суперкомпьютера или супермозга. И он думает, что супермозг, который был бы необходим для того, чтобы счесть всего волоса на голове там у всех христиан, это был бы какой-то, такой супермозг, который, большой, в общем-то. И поэтому привлекать такой здоровый супермозг для объяснения каких-то феноменов во Вселенной, это было бы просто ошибкой и, наверное, не самым лучшим способом как-то пытаться объяснить, что происходит во Вселенной. И ошибка его вообще представления в том, что он не представляет себе сознание отдельно от материального носителя, во-первых. И, во-вторых, объяснение не обязано быть более простым. Ну вот смотрите, допустим, я вам показываю книжку Ричарда Докинза «Бог как иллюзия». И я говорю, вот вы знаете, наверняка в этой книге есть автор. Вот мы держим в руках книгу, там осмысленный текст довольно длинный, и наверняка у этой книги должен быть какой-то автор. А вы мне говорите, ну, послушайте, ведь Ричард Докинз — это гораздо более сложный объект, чем сама книга. Как мы можем объяснять сравнительно простой объект, как книга, через такой сложный объект, как Докинз? Более того, книга, она же требует еще издателя. Книга, она требует языка, книга требует интеллектуальную среду, где эту книжку читает. Она требует книжные магазины, то есть она подразумевает всю человеческую цивилизацию. То есть гораздо более сложное явление, чем саму книгу. Если мы следуем логике Докинза, то мы должны тогда принимают какие угодно объяснения, кроме очевидного, что книга просто написана Докинзом и издана издателем. Ну или пример, который приводит Альвин Плантинга. Вот представьте себе, мы прилетели на Луну, и на Луне мы находим там трактора, например. И один человек такой с энтузиазмом восклицает, говорит, ну все, мы нашли следы инопланетной цивилизации, да? Земляне на Луну тракторов не привозили, следовательно, тут была какая-то инопланетная цивилизация, и она оставила эти следы своего присутствия. Но тут появляется докинсианин и говорит, нет, ведь инопланетная цивилизация — это гораздо более сложная структура, чем все эти трактора на Луне. Следовательно, мы должны признать, что трактора образовались в результате естественных причин. Мы понимаем, что это же логика, что мы должны искать объяснение, которое в любом случае проще объясняемого, она не работает. Но, что важно еще сказать, с христианской точки зрения Бог не является сложным. Вот сложное — это состоящее из многих деталей. Компьютер, он состоит из многих деталей. Человеческий мозг, он состоит из многих нейронов. Там можно в нем как-то эти нейроны разделить. Но сознание человека, оно не состоит из многих деталей. Человеческое «я», оно не делится на части. «Я» тождественно само себе, и «я» одно. Я существую один. Я не делюсь на части. Мое «я» невозможно разобрать на кусочки. И в этом же смысле Бог прост. Его нельзя разобрать на части. При этом у простого, не состоящего из частей сознания, могут быть достаточно сложные мысли. Конструктор компьютеров, который сам по себе является одной личностью, которая не делится на части, может помышлять компьютер, который состоит из многих частей. Это сколько угодно. Точно так же Бог простой, который не делится на части, может помышлять Вселенную, которая состоит из большого числа, там, действительно может посчитать все волосы на голове там, у всех христиан, оставаясь при этом простым. Докинза тут подводит его материалистическое мышление, он представляет себе сознание только на сложном материальном носителе, то есть для него Бог — это какой-то суперкомпьютер или супермозг, который был бы очень сложным. Но для христианского богословия это никоим образом, конечно, не так.
100 вопросов атеиста.
Спрашивает Александр, как религия оценивает нынешнее богатство некоторых представителей церкви? Не возвращение ли это к временам Средневековья?
Честно говоря, я не знаю. Вот те священники, которых я знаю лично, они живут примерно так же, как их прихожане. Ну, примерно на том же уровне материальном. Священник, который служит в Москве на Большом Приходе, он вот примерно как средний москвич. Священник, который служит где-то в провинции, где народ в целом победнее, он, соответственно, победнее. Я каких-то сказочных богатств у моих знакомых священников не наблюдал. И в любом случае они никак не являются для меня преградой к вере в Господа Иисуса Христа. Что если я там в интернете прочитал, что они там вдоль Курской, Казанской железной дороги настроили дачи, живут там как боги, но, ну, не знаю, живут или нет, но если живут, то и пусть живут. Мне-то это как может помешать уверовать в Бога?
Ну, а на сегодня нам пора заканчивать. Все вопросы, которые мы не успели сегодня разобрать, разберем на следующих эфирах. Ну, а на сегодня до свидания.
До свидания, спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».